Братья и сестры, сегодня мы продолжим чтение 6 главы Евангелия от Марка. И прошлое воскресенье читали текст, эпизод, связанный с Иродом и кончиной Иоанна Крестителя. Но на втором служении мы читали текст дальше, связанный с насыщением 5000. Я сегодня не буду возвращаться к этому тексту, но продолжу чтение с 45 стиха и до конца этой главы по 56 стих Евангелия от Марка, 6 глава, с 45 стиха по 56 стихи. «И тотчас понудил учеников своих Иисус войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо не видели его, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях выносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Вот такой сегодня текст для нашего размышления. Я хочу начать с конца, то есть события, которое повествует нам о том, что Иисус все-таки переправляется с учениками на другую сторону, и мы читаем, что они прибыли в землю Генесарецкую. И здесь у нас есть возможность вспомнить, что это название уже звучало в евангельском тексте, в Евангелии от Марка, в 5 главе, когда он переправляется на другую сторону, в страну Гадаринскую, и там было изгнание беса из человека, который был одержим этим бесом. И вот там уже мы читали о том, что Иисус дал ему поручение, этому исцеленному человеку: иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Господь, как помиловал тебя. И в окончании 6 главы мы читаем о благословенном результате миссии, который совершил этот человек, подготовив почву сердец жителей Генесарецкой области к принятию благой вести о Царстве Божьем. Вот интересная фраза в синодальной нашей Библии, когда, 54 стих, когда вышли они из лодки, тотчас жители, ну, здесь у нас деепричастие, узнавшие его, да, обежали всю окрестность ту. Но жители той области каким-то образом узнали его, не видя, возможно, не слыша о том, об учителе из Назарета, но когда Иисус туда переправился, то они узнали его. Я хочу задержать наше внимание на этой мысли. Вспоминается известный случай, может быть, хорошо знаете его, когда один миссионер в Китае, значит, долгое время людям рассказывал об Иисусе Христе, и они, слушая его, сказали: «Слушай, мы знаем, о ком ты говоришь. Вот в той деревне живет точно такой же человек, о котором ты рассказываешь». И это был другой миссионер, который своим житием, примером своим, нарисовал портрет Иисуса Христа в сознании жителей той местности. И вот интересно, что о первых учениках Иисуса в книге Деяний мы читаем о том, что люди узнавали, что эти были с Иисусом. Вот этот исцеленный человек, когда он пришел к своим, он сумел рассказать, нарисовать такой портрет Иисуса Христа в сознании жителей той местности, что когда Иисус туда сам приходит, то написано, что они узнали Его. И, конечно же, это вопрос ко мне и каждому из нас. Живем ли мы так? Свидетельствуем ли мы так, чтобы окружающие нас люди могли, смогли узнать Иисуса, когда Он стучится в дверь нашего дома, в двери домов тех, которые нас окружают? И вот когда стало слышно, что Иисус пришел в ту местность, мы читаем об этом великом благословении, когда люди с готовностью приносили больных, нуждавшихся, и хотели, чтобы Иисус прикоснулся, чтобы вот эти несчастные прикоснулись хотя бы к краю одежды Иисуса, и те, которые прикасались, нужно добавить с верою, да, те исцелялись. Вот такое необычное благословение. И если вспомним события насыщения 5000, которые предшествуют этому, то это тоже благословение, братья и сестры. Но вот между этими двумя благословениями так в жизни часто бывает. Случаются бури на море. И нам и ученикам тогда было отрадно лицезреть и быть участниками в благословении насыщения народа. Им наверняка было отрадно видеть вот это благословение в исцелении больных в Генесарецкой области, но не так приятно переживать вот это состояние бури на море. И в Евангелии от Марка это вторая история, где ученики подвергаются этому испытанию. В первом случае они были вместе с Иисусом в лодке, в этом случае они одни находятся в лодке, когда случается эта буря на море. Но прежде чем обратить наше внимание на это событие, я хочу вернуться к 46-му, 47-му стиху, когда, собственно, 45-й стих говорит нам о том, что он понудил учеников войти в лодку, отправиться вперед, на другую сторону, пока он отпустит народ. И больше того, вот когда он отпустил народ, то пошел сам на гору помолиться. И я вспоминаю годы своей проповеднической юности, когда меня особенно занимал 47 стих, который констатирует следующее. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». И вот, братья и сестры, хочу, чтобы мы представили себе эту картину. Генесарецкое озеро. Это уже вечер, ближе очевидно, к полуночи. Иисус отпускает народ, и потом остается в одиночестве. И вот есть картина, знаете, у нас в столовой висит картина молящегося Иисуса. Но вот этот текст напоминает нам, что сам Иисус нуждался в том, чтобы пребывать в молитве, чтобы быть наедине, в молитвенном общении с Отцом Небесным. Вот еще раз 47 стих. «Вечер, лодка посреди моря, лодку заливают волны». И вот интересная констатация. «Он один на земле». И, конечно, Марк не вкладывал тот смысл, который я хочу предложить в этом тексте, но я хочу, чтобы мы увидели одинокую фигуру Иисуса Христа, молящегося в одиночестве. И я хочу обратить внимание на то, что кажется странным даже сама мысль, что Иисус мог быть в одиночестве, потому что Его каждодневно окружали люди, потому что к Нему искали прикасаться люди. И одновременно с этим, брат и сестра, верно и то, что Иисус остается в одиночестве непонятый, непринятый, да, своим народом. Он пришел к своим и оказался неузнанным, непринятым своим народом. И вот отсюда состояние миссии, которую выполняет Иисус, и Он должен был, словами пророка Исаии, топтать это точило один. Ну да, у Него был круг самых близких друзей. И вот парадокс заключается в том, что даже самые близкие люди, окружавшие Его, не понимают до конца миссию учителя. В 8 главе мы обратим внимание на этот эпизод, когда ученики сдают экзамен в Кесарии Филипповой. И они и понимают, и не понимают до конца, почему же Иисус как Мессия должен пострадать. Почему Ему надлежит пострадать, одеть терновый венец вместо царской короны победителя? И вот отсюда я еще раз хочу обратить внимание на эту мысль, на это одиночество Господа Иисуса Христа. Впрочем, в Евангелии от Иоанна есть удивительные слова, когда Иисус говорит, что «я не один». Нет, я не один, потому что Отец всегда со мной. Отец всегда со мной. И вот тайна голгофских страданий, непостижимая для нас, заключается в том, что там со креста раздается возглас: Боже мой, для чего ты меня оставил? Конечно, это возглас из 21-го псалма, но одновременно с этим так мы разумеем, что вот там происходит на Голгофе то, что как бы застает Иисуса врасплох. Даже тогда, когда все оставили Его, Иисус знал, что Он не один, потому что Отец всегда со мной. А вот Голгофа стала местом, где Отец не может взирать на Сына, который взял на себя грехи всех нас. Вот этот текст, помимо всего прочего, он помогает нам, знаете, когда ты и я переживаем состояние одиночества, что делать? И Иисус в этой ситуации, помолившись, идет навстречу тем, которые терпят бедствие. Иногда одиночество для нас служит поводом для уныния, для духовной депрессии, но не так с Иисусом. Он был один, но... И так можем понимать, что он молится на возвышенности и, может быть, даже видит учеников в бедствии. И если мы переживаем это состояние одиночества, лучший, наверное, совет, который мы здесь находим для себя, иди навстречу тем, которые нуждаются в твоей помощи. И, то есть, Иисус сознательно предпринимает усилия, чтобы, знаете, не сосредоточиться на самом себе, что мы часто делаем. Он идет навстречу к тем, которые нуждаются в нем, к тем, которые находятся в бедствии. Наверное, это очень хороший пример для нас, когда мы выходим к людям, когда мы видим их, когда мы открываем для себя реальную жизнь, в которой люди живут. И тогда мы забываем свои проблемы. Тогда мы забываем, вот, знаете, нам некогда жаловаться, потому что есть те, кому мы можем служить, кому мы призваны помочь. Ну и теперь вот эта ситуация с бурей на море, когда он увидел их бедствующих в плавании, и ветер был противный. И здесь сказано, что около четвертой стражи ночи. Четвертая стража – это последняя стража в ночи, наверное, так с 3 до 6 утра. Очевидно, когда уже брезжит рассвет, вот в это время Иисус идет к ним навстречу. И вот здесь мы встречаемся с тем эпизодом, который вызывает большое сомнение у скептиков, потому что мы читаем о том, что он шел к ним навстречу, идя по морю. И, знаете, я хочу, чтобы мы себе представили, как бы мы реагировали на то, что увидели бы фигуру идущего по морю, я хочу сказать, человека. Да? Но мы знаем, что люди по определению не ходят по воде. И когда мы, знаете, читаем о том, что они испугались, я бы хотел представить себя и вас, как бы мы реагировали на то, что глазам нашим открылось бы то, что по определению невозможно с точки зрения здравого смысла, с точки зрения того, что мы знаем, да, о физике и так далее. Но это было, братья и сестры. Он шел к ним, идя по морю. И в этом тексте меня занимает вопрос следующий, братья и сестры. Вот почему мы не узнаем Иисуса, который идет к нам навстречу? Почему мы не узнаем его? Ну, и особенно не узнаем в период испытаний. В период, когда ветер противный. Ну, потому что в этот момент, наверное, мы склонны думать прежде всего о самих себе. Нам бы выжить в этой ситуации. Уже не до чудес. Нам бы самим выжить в этой ситуации. И буря на море, она сама по себе, да, Противный ветер лишает нас способности узнавать идущего к нам навстречу Иисуса Христа. Но второе, что мешает нам узнавать Его, это то, о чем я уже сказал. Но потому что, соприкасаясь с личностью Иисуса Христа, мы тоже, подобно ученикам, гадательно пытаемся распознать эту личность. И вот через эти события, в том числе через бури, которые Бог допускает в жизни, мы имеем возможность открыть для себя совершенно новое, неожиданное измерение, да? Как сегодня люди говорят, которое не укладывается в нашем сознании. Мы не узнаем Его идущим по морю, потому что этого не может быть. И самый близкий аналог, который приходит к нам, что может ходить по морю? Наверное, это призрак. Наверное, это фантом, это проекция моего воображения. Когда люди, знаете, идут по пустыне, и у них нет воды, знаете, вот приходят эти миражи, когда кажется, что вот там вода, вот и так далее. И точно так же мы воспринимаем иногда личность Иисуса, который, кажется, мы воспринимаем Его как призрак, потому что это самое близкое, что приходит к нам из нашего опыта. Да? Это что-то такое сюрреалистическое, нереальное. И это мешает нам узнавать Иисуса Христа. Но, братья и сестры, здесь еще интересная деталь одна. Когда Он шел к ним по морю, Марк пишет, хотел миновать их. Когда случается буря на море, точно так же, как это было в первом эпизоде. Иисус рядом с ними спит, а не будет Его словами: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И я не знаю, как вы читаете этот текст, я так читаю, понимаю, что когда Иисус идет к нам навстречу, нам так кажется, представляется, что Он хочет миновать, что Он спешит навстречу каким-то более важным делам, которые ждут Его. И Его вовсе не занимает, да, то переживание, с которым мы сталкиваемся один на один. Другими словами, иногда нам так представляется, что Он проходит мимо. Он занят более важным делом, чем моя проблема, чем этот противный ветер, чем эта буря на море. Ну и еще одна причина, наверное, самая главная. Марк в 52 стихе говорит о том, что сердце их было окаменено. 52 стих говорит: «Не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот нам тоже иногда кажется, что достаточно сотворить чудо, достаточно накормить людей, и это все решит все проблемы. И у Иисуса не будет, знаете, недостатков последователей. Но не так, брат и сестра. Вот почему, брат и сестра, всякое религиозное шоу, имеющее своей целью изумить толпу людей, содержит в себе очень опасный элемент. Мы идем на Иисуса как на шоу. Мы идем в поисках того, чтобы, знаете, адреналин наш пробудил, да? Ну вот они были свидетелями этого чудесного насыщения более пяти тысяч людей, но Марк говорит нам о том, что они не вразумились чудом над хлебами, потому что чудо никак не изменяет состояние сердца. Оно может. Но, как правило, если мы сыты, это все, что нам надо. Состояние сердца остается вот невосприимчивым к действованиям Божьим. Да? И мы Иисуса-то начинаем искать, потому что ели хлеб и насытились, как у Иоанна это сказано. И вот что обнаруживает состояние нашего сердца? Буря. Буря обнаруживает вот каменистость почвы. Помните притчу, о сеятеле с вами разбирали, когда, да, есть эмоции, есть восторг, но земля была не глубока, и по этой причине зашедшая росточек очень быстро засыхает. Вот как обстоит дело с нами, братья и сестры, в нашей жизни? Нам легко идти за Иисусом, когда все так, когда все улыбается мне, но в период, когда ветер противный, обнаруживается вот это внутреннее состояние окамененного сердца, когда это лишает меня способности узнавать Иисуса, когда это лишает меня способности воспринимать Его не на своих условиях, а на тех условиях, на которых Он сам предлагает Себя. И, кстати говоря, братья и сестры, вот я уже говорил, усмирение бури в первом эпизоде, да, и усмирение бури в этом эпизоде, и тот факт, что Он идет, обращай внимание, братья и сестры, Он идет не по воде, Он идет по морю. Это тоже очень важная деталь. Хождение по воде – это для кудесников. Хождение по морю – это прерогатива того, имя которого мы не можем, не должны произносить вслух. Всуе не должны произносить вслух. Потому что море в Писании – это стихия, часто противостоящая Богу, и только Богу покоряется стихия моря. И через это событие, через этот эпизод, Иисус делает еще одну попытку подвигнуть их к пониманию, кто этот, который рядом с ними. Кто этот, который рядом с ними в ладье находится? И вот единственная адекватная реакция, которую мы читаем в Евангелии от Луки, когда это озарение приходит к нам, единственная адекватная реакция – «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Братья и сестры, пусть Господь поможет нам быть рядом с Иисусом не только тогда, когда мы переживаем благословение, но Он попускает эти испытания в нашей жизни, чтобы мы чему-то учились. И есть обстоятельства, которые лишают нас способности узнавать личность Иисуса Христа. Вот пусть Он поможет каждому из нас, мне и тебе, брат и сестра, преодолевать это состояние окамененного сердца, чтобы мы сохраняли эту способность узнавать Его, когда Он идет навстречу к нам, идет по житейским волнам этого бушующего моря. Пусть Господь благословит нас в этом, пусть Ему будет слава за все. Аминь.